погибну. Смешное воспоминание. Мое первое утро на Беллоне. Каким же я был никчемным и жалким. Устрашенный до полного оцепенения необъяснимым появлением в шлюпке моего молчаливого врага, я и сам будто лишился речи, да еще и обездвижил. Когда лодка ударилась носом о что-то деревянное, твердое, и чей-то суровый голос с небес крикнул: «Третья!», а боцман Степаныч ответил: «Так точно, третья, ваше благородие!», я забился как можно глубже под скамейку. Мне казалось, пришел мой смертный час. Сейчас меня выволокут наружу, черный человек меня увидит и... Я боялся даже думать, что тут произойдет. Но когда боцман велел мне вылезать, немого в шлюпке не было. Он исчез, испарился, словно жуткий ночной сон. Я, однако, все равно был будто не в себе. Жмурился, ослепленный солнцем, и ничего толком не разглядел. Понял лишь, что нахожусь на одном из кораблей, стоящих на якоре посреди большого рейда. С одной стороны далеко виднелись крыши города, с другой, много ближе, серели мощные стены Михайловского форта. Вдали же розовели и лиловели в предвечерней красе окрестные горы. Я делал все, что мне велели. Спросили имя, назвал. Приказали раздеться, догола разделся. Мятый сероволосый в кожаном фартуке прощупал меня, повертел, сказал: «Ходен фюнги!» И мне выдали матросскую одежду. Не припомню, чтоб кто-то поинтересовался, желаю ли я поступать в службу. Я, наверное, все равно не посмел бы ответить отказом. Слишком был перепуган. Меня долго водили по каким-то тесным помещениям, похожим на деревянные ящики. Спрашивали про отца, мать, не беглый ли, не в чесотке ли, верю ли в Иисуса Христа и еще про всякое. Узнав, что обучен грамоте, сунули какую-то бумагу, я, не читая, подписал. Мне казалось, что после чудесного пробуждения к настоящей жизни я снова провалился в сон, и все это происходит не на самом деле. Скоро я проснусь, и вообще утро вечера мудренее, коли наваждение не рассеется, утром соскользну по якорной цепи в воду и запущу саженками. Только они меня и видели. Я стерпел болезненную стрижку машинкой налысо, съел в каком-то закутке миску довольно вкусной каши с щедро накрошенным мясом, после чего все тот же Степаныч отвел меня куда-то в чрево корабля, где было темно, что-то шевелилось во мраке, и отовсюду раздавался храп. «Залазь в люлю», — сказал боцман, — «спи, юнга, завтра служба». Ни с первой, ни со второй попытки сумел я устроиться в полотняной матросской койке, подвешенной к низкому потолку. Она закачалась, в самом деле, будто детская люлька, прогнулась под моим весом, и я подумал, что ни почем не усну в таком скрюченном состоянии. Хотел пристроиться на полу, но выкарабкаться из чертовой сумки оказалось еще труднее, чем в нее влезть. Она лишь сильнее болталась. Меня замутило, я сдался. Пока я барахтался, глаза приспособились к тусклому свету, что сочился из единственной медной лампы, закрепленной под дощатым сводом. Повсюду висели такие же люли, как моя. Они были похожи на спелые груши, что качаются на ветвях в ветреный день. Сопение, сорное бормотание, всхрапы. На соседней койке я разглядел знакомую физиономию с веснушками. Там сладко спал соловейка, который обозвал меня сопливым. Днем у матроса было лицо подвижное, ухмылистое. Сейчас же оно показалось мне суровым и даже грозным. Брови сдвинуты, по краям рта жесткие складки. Что-то темное слегка шевелилось у спящего на груди. Я кое-как приподнялся. Это была маленькая мартышка. Она тоже спала, обхватив грудь матроса мохнатыми лапками. Не могу сказать, чтоб я особенно удивился. После всех событий минувшего дня поразить меня чем-то было трудно. Потихоньку я достал из ладана теплый медальон. Разглядеть его я не мог, было слишком темно. Но поцеловал гладкую поверхность. «Ничто», — сказал я сам себе. «У меня судьба не такая, как у всех, а особенная. Она меня выручит». И успокоенный я скоро заснул. А картинка, которую я сейчас вижу, — это утренний подъем. Да уж, такое не забудешь. После потрясения я крепко спал, убаюканный качкой матросской люли. Снилось сладостное. Стою я, как часто это делал, перед своей девой. Глядим друг дружке в глаза. Вдруг в ее черных очах зажигаются огоньки. Я думаю, отсвет факела. Но у владычицы моего сердца подрагивают ресницы, чуть приоткрываются нежные губы, и я понимаю, что мое долготерпение вознаграждено. Она оживает. Я протягиваю руку, касаюсь белой щеки. Она теплая. В несказанном волнении я спрашиваю: «Кто ты? Как тебя зовут?» Лукаво и загадочно улыбнувшись, дева молвит тихим голосом: «Угадай». В моей памяти звучит слово или имя, которое я где-то недавно слышал. Оно звонкое, переливчатое и гулкое, как удар колокола. «Беллона!» — восклицаю я. Девушка беззвучно смеется и начинает подтаивать, расплываться. «Беллона!» — кричу я громко. «Не уходи! Беллона!» Пещера подхватывает мой вопль, оглушительное эхо ревет. «Беллона! Беллона! Подъем!» Я вскидываюсь и не понимаю, где я. Почему меня шатает из стороны в сторону и невозможно приподняться? Что за крюк с веревками над моей головой? Почему так близок деревянный потолок? Свистят дудки, тяжело и мягко ударяются о палубу необутые ноги. «Подымайся! Оправляйся! К молитве подъема флага готовься!» Орут боцмана по всей длине батарейной палубы, которая в ночное время превращается в матросский кубрик. Отчаянным рывком я перегибаюсь через край подвесной койки, и она выкидывает меня. Я больно ударяюсь о доски. Все вокруг быстро двигаются. С каждым мгновением пространство светлеет. Это матросы споро скатывают люли и оттаскивают ровные тугие свертки к бортам, где у каждого свое назначенное место. Строгий, умно продуманный корабельный порядок, рассчитанный до мельчайшей мелочи, был для меня китайской грамотой. Смысл происходящей суеты, названия и назначения различных предметов, ничего этого я не знал, не понимал. Откормленная псина, весело махавшая хвостом подле орудийного лафета, и та была опытнее меня. Мартышка, которую я давеча видал спящей на груди соловейки, натягивала маленькую тельняшку и скалила зубы. Я спохватился, что, кажется, надо одеваться, все вокруг были уже в штанах, в рубахах. На мой затылок обрушилась затрещина. «Чё расселся?» Я вскочил и не знал, куда бежать. Тоже оделся, попробовал отсоединить от потолка койку, не получилось. «Чёрт, криворукий! Весь взвод стромишь!» От удара в ухо меня качнуло. Это был Степаныч. Он ловко снял люлю, в несколько движений скатал, швырнул мне. «Туды ложь! Наискось, живо!» Только я пристроил люлю на ее место, на стенке для того, оказывается, имелся крючок с номером. Как где-то наверху забил барабан. Матросы начали двигаться еще быстрее. Они бежали к лестницам, одна из которых была совсем рядом, другая дальше. Я кинулся к ближней, но Степаныч ухватил меня за шею. «Куды? В грот-люк прешь, салага, давай нахтер!» Челюсти боцмана свирепо двигались, он жевал табак. Волосатый кулачище сунулся к самому моему носу. В страхе я попятился, споткнулся обо что-то и растянулся на полу. Это кто-то подставил мне подножку. «Малек сызнова спать залег!» Немудрящую шутку встретили радостным гоготом. Я вскочил и не увернулся таки от звучной плюхи, которую влепил мне боцман. «Шапку подбери, рыло!» Во рту стало солоно, я сплюнул на пол кровь. Опять удар. «На палубу не харкают, чай не на берегу, подбери грязь!» Степаныч показал мне склянку, которую держал в руке, и сплюнул туда коричневую табачную слюну. «Вишь, как я!» Больше всего меня поразило, что бил и бронил он меня безо всякой сердитости, словно пастух, подстегивающий медлительную корову. Ужасно это показалось мне обидно, хуже, чем если б старый гад шипел и злобствовал. Глотая слезы, я спустился на корточки, хотел вытереть красное пятно, получил пинок. «Не рукавом, дура!» Я заревел в голос.